Служителям следует любить порядок, дисциплинировать себя. И тогда они с успехом смогут дисциплинировать Церковь Божью и учить ее членов согласованно трудиться, подобно хорошо обученному отряду воинов. Если дисциплина и порядок необходимы для успешных действий на поле брани, то еще в большей степени они нужны в нашей борьбе, ибо цель ее величественней и возвышенней, чем в земных битвах. В нашей борьбе на карту поставлены вечные интересы. Ангелы действуют согласованно. Все их движения характеризуются совершенным порядком. Чем точнее мы подражаем гармонии и порядку воинства ангелов, тем успешнее будут усилия этих небесных посредников в наших интересах. Но если мы не осознаем необходимости в согласованности действий, если мы проявляем беспорядок, недисциплинированность и неорганизованность в своем поведении, ангелы, отличающиеся строгой организацией и совершенным порядком, не смогут успешно трудиться для нас. Они с огорчением повернут назад, ибо не уполномочены благословлять неразбериху, разброд и неорганизованность. Тот, кто желает сотрудничать с небесными посланцами, должен трудиться в унисон с ними. Если человек помазан свыше, он всеми своими силами будет поощрять порядок, дисциплину и единство действий, и тогда ангелы Божьи смогут сотрудничать с ним. Но никогда эти небесные вестники не поддержат распущенность, неорганизованность и беспорядок. Все это зло является результатом усилий сатаны ослабить нашу крепость, лишить нас бодрости и воспрепятствовать нашей успешной деятельности. Сатане хорошо известно, что успех сопутствует только порядку и согласованным действиям. Он хорошо знает, что все, связанное с небесами, находится в совершенном порядке, а действия ангельского воинства отмечены подчинением и строгой дисциплиной. Усилия сатаны направлены на то, чтобы увести так называемых христиан настолько далеко от небес, насколько это в его силах. А посему он обманывает даже народ Божий, заставляя людей верить в то, что порядок и дисциплина несовместимы с духовностью, что единственно безопасный путь для них – идти каждому своей дорогой и обособляться от единого тела Христова, которое трудится, устанавливая порядок и согласованность действий. Все усилия по наведению порядка такие христиане рассматривают как опасность, как ограничение своих якобы законных прав, а потому боятся порядка, называя его проявлениями папства. Эти обманутые души считают достойной похвалы свою свободу мыслить и действовать независимо. Они не принимают ничего сказанного людьми. Они не чувствуют ответственности ни перед кем. Мне было показано, что особая работа сатаны возбуждать в людях мысли, что будто бы Божий порядок подавляет их личность, и заставлять их выбирать собственный курс поведения, независимый от собратьев. Мне было указано на сынов Израилевых. Уже вскоре после исхода из Египта в их среде была строжайшая дисциплина. В своем провидении Бог приготовил Моисея встать во главе войска израильского. Египтяне сделали его могучим воином, рассчитывая на то, что именно он будет водить в битвы полчища, ибо по таланту полководца Моисею не было равных. Господь не допустил, чтобы в служении святилища принимало участие произвольно выбранное колено. Он тщательно определил порядок ношения ковчега Завета, назначив для этой цели особую семью из колена Левиина. Когда для блага народа и для славы Божьей было необходимо разбить шатры в определенном месте, Бог высказывал свою волю, останавливая облачный столб прямо над местом святилища, где этот столб и оставался до тех пор, пока он не призывал иудеев двигаться в путь. Во время всех их передвижений требовалось соблюдать совершеннейший порядок. Каждое колено несло знамя с отличительными знаками дома своих отцов, и каждое колено должно было располагаться под своим знаменем. Воинство начинало движение вместе с ковчегом, и разные колена шли в определенном порядке, каждое под своим знаменем. Левитам Господь определил находиться посредине и нести ковчег. Причем Моисей и Аарон шли только впереди ковчега, а сыновья Аарона следовали рядом с ними с трубами. Они должны были получать от Моисея указания и передавать их народу посредством звуков трубы. Существовала особая система звукового оповещения, которую народ понимал и согласно которой действовал. Прежде всего подавался особый сигнал, призывающий ко вниманию, а затем, когда все были готовы, до слуха людей доносился определенный звук, которому надо было повиноваться. Звуки труб подавались в строгом порядке, и никому не было никакого извинения за путаницу в передвижении. Вождь каждого отряда определял нужное направление движения, и все, кто был внимателен, знали, что надлежит делать. Если кто-либо не повиновался требованиям, данным Богом Моисею, а Моисеем народу, такой человек наказывался смертью. Не было никакого оправдания тем, кто не знал этих требований, ибо они могли не знать их только по собственной вине, поэтому должны были безропотно принять наказание за свои проступки. Если кто-либо из иудеев не знал воли Божьей относительно себя, это было их личной виной. Они имели такую же возможность получить необходимое знание, как и другие представители народа. А потому грех незнающих и непонимающих был так же велик в глазах Божьих, как если бы они все знали, а затем согрешили. Господь избрал особую семью из колена Левиина для того, чтобы носить ковчег, а прочие левиты специально были определены Богом переносить святилище и его оборудование, а также ставить и разбирать скинию. Если какой-нибудь человек из любопытства или пренебрегая порядком оставлял свое место и прикасался к какой-либо части святилища или его обстановки, или даже приближался к какому-нибудь из служителей скинии, он также наказывался смертью. Бог возложил перенос, установку и разборку скинии не на случайно выбранное колено, но на людей избранных, которые могли оценить всю святость выполняемой ими работы. Эти люди, назначенные Богом, должны были внушить народу уважение к особой святости ковчега, а также ко всему тому, что к нему относится, дабы люди не смотрели на эти предметы без осознания их святости и не были исторгнуты из среды Израиля. На все, имеющее отношение к святейшему месту, должно взирать с благоговением. Странствия детей Израилевых достаточно подробно описаны. Избавление, которое Господь совершил для них, их совершенная организация и особый порядок, их же грех, когда они роптали против Моисея, а значит и против Бога, их прегрешение, их восстание, их наказание и их кости, лежащие в пустыне, все произошло из-за нежелания подчиниться мудрому Божьему водительству. И эта правдивая картина показана нам как предостережение не следовать примеру непослушания иудеев, дабы подобно им не погибнуть. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Неужели Бог перестал быть Богом порядка? Нет, он и сейчас тот же, что и прежде. Апостол Павел сказал: «Бог не есть Бог неустройства, но мира. Он ныне так же тщательно следит за порядком, как и тогда. И он рассчитывает на то, что мы усвоим уроки дисциплины и организации, беря за пример совершенный порядок, учрежденный во дни Моисея для блага детей Израилевых». Глава 113. Дальнейшие труды. Опыты, пережитые с 23 декабря 1867 года по 1 февраля 1868 года. Я подвожу краткий итог прошедшим событиям. И, как мне кажется, лучше всего можно представить нашу работу вплоть до собрания в Вермонте по письму, которое я написала сыну в Battle Creek 27 декабря 1867 года. Мой дорогой сын Эдсон, я сейчас сижу за столом брата Д. Т. Бордо в западном Энносбурге, штат Вермонт. После окончания собрания в Топшеме, штат Мэн, я чрезвычайно устала. Укладывая чемодан, я совершенно валилась с ног от утомления. Последнее, что я должна была сделать в этом месте, собрать семью брата А и провести с ними беседу. Я беседовала с этой дорогой семьей, высказывая им слова поддержки и утешения, а также провела исправительную работу с одним их родственником. Все, что я сказала, было принято полностью, а затем последовало слезное исповедание грехов, принесшее брату и сестре А большое облегчение. Эта тяжелая работа сильно измотала меня. Когда мы уселись в экипаже, я прилегла и отдыхала около часа. Мы намеревались тем же вечером в местечке Уэтсбрук, штат Мэн, встретиться с собратьями из Портленда и его окрестностей. Мы остановились в гостеприимном доме брата Мартина. После полудня я от усталости не могла даже приподняться. Но поскольку меня настойчиво приглашали посетить вечернее собрание, мне пришлось пойти в школьное здание, хотя я не чувствовала в себе сил говорить к народу. Здание было заполнено глубоко заинтересованными слушателями. Брат Эндрюс открыл собрание кратким вступительным словом. Затем твой отец сделал несколько замечаний. Потом встала я и, сказав несколько слов, вдруг почувствовала второе дыхание. Моя слабость оставила меня, и около часа я говорила совершенно свободно. Я чувствовала невыразимую благодарность Богу за помощь, данную так своевременно. На собрании в среду я почти 2 часа легко говорила о реформе здоровья и одежды. То, что мои силы так неожиданно восстановились, хотя перед этими 2 собраниями я чувствовала полное изнеможение, было для меня источником великого ободрения. Мы радовались тому, что навестили семью брата Мартина, и надеемся, что их дорогие дети отдадут свои сердца Христу и вместе с родителями будут участвовать в христианской борьбе, чтобы, когда победа будет достигнута, получить бессмертие. В четверг мы снова вернулись в Портленд и ужинали в семье брата Гауэлла. Мы провели с ними особую беседу, которая, как мы надеемся, была им на благо. Мы проявили глубокий интерес к жене брата Гауэлла. Ее материнское сердце сильно страдало, ибо она стала свидетелем болезни и смерти своих детей, ныне упокоившихся во гробе. С усопшими все будет в порядке. Матери следует все же искать истину и собирать сокровища на небесах, чтобы, когда жизнедатель придет освободить узников из великой темницы смерти, отец, мать и дети смогли встретиться, а разорванные звенья семейной цепи вновь соединиться, дабы никогда больше не разлучаться. Брат Гауэлл подвез нас на станцию в своем экипаже, и мы как раз успели к отходу поезда. Мы ехали 5 часов и прибыли в город Манчестер, где на вокзале нас уже ожидал брат А. У. Смит, чтобы отвезти в свой дом. Мы надеялись хотя бы один вечер отдохнуть, но оказалось, что мы нужны множеству людей. Они прошагали 9 миль из Амхерста, чтобы провести вечер с нами. Мы имели с ними приятную беседу, полезную, как мы надеемся, для всех. Разошлись около 10 часов вечера. На следующий день рано утром мы оставили гостеприимный дом брата Смита, чтобы следовать в Вашингтон. Это было медленное, утомительное путешествие. Мы сошли с поезда в Хиллсборо, где нас уже ждали, чтобы отвезти за 12 миль в Вашингтон. У брата Колби в санях нашлись шерстяные одеяла, и первые несколько миль пути нам было весьма удобно. Но дальше стало мало снега, поднялся ветер, а последние 2 мили пошел дождь со снегом и бил нам в глаза, вызывая боль и холод. Наконец мы нашли приют в доме доброго брата К.К. Фарнсворта. Его семья сделала все, что могла для нашего удобства, и были приняты все меры, чтобы мы, насколько это возможно, могли отдохнуть. Но этого было так мало, уверяю тебя. В субботу твой отец проповедовал до полудня, а затем после 20-минутного перерыва я представила свидетельство, обличающее некоторых братьев, употребляющих табак, а также брата Болла, который укреплял руки наших врагов, высмеивал наши видения и, публикуя желчные статьи против нас в журнале «Кризис» в Бостоне и в газете «Надежда Израиля», издаваемой в Айове. Вечернее собрание было назначено у брата Фарнсворта. В присутствии членов церкви твой отец попросил брата Болла сформулировать свои возражения против видений и дать возможность ответить на них. Таким образом и был проведен этот вечер. Брат Болл проявил большое упорство и противодействие. Он согласился с некоторыми нашими утверждениями, но держался своего мнения достаточно твердо. Брат Эндрюс и твой отец высказывались ясно, объясняя непонятные ему вопросы и обличая его неправильное отношение к адвентистам седьмого дня. Мы чувствовали, что в тот день мы сделали лучшее, что могли, чтобы ослабить силы врага. Наше собрание продолжалось до 10 часов вечера. На следующее утро мы вновь собрались в молитвенном доме. Говорил твой отец. Но перед его проповедью враг внушил одному бедному, слабому брату, что тот имеет для церкви чудесную весть. Брат не совсем уверенно ходил по комнате, говорил пустое, стенал, кричал. С ним творилось нечто ужасное, чего казалось никому не понять. Мы старались открыть глаза исповедующим истину, хотели показать им, насколько их состояние ужасно и мрачно, насколько они отступили от Бога. Мы делали все, чтобы они признали это, обратившись таким образом к Господу с искренним раскаянием, дабы и Он обратился к ним и исцелил их отступничество. Сатана пытается помешать работе, воздействуя на этого бедного, сбитого с толку человека, дабы вызвать отвращение у тех, кто хочет поступать благоразумно. Тогда я встала и представила ясное свидетельство этому человеку. Он 2 дня ничего не ел, а сатана обманул его и довел до того, что человек просто перестал контролировать себя. Затем проповедовал твой отец. После этого у нас был небольшой перерыв, по окончании которого я постаралась рассказать о реформе здоровья и одежды, а также представила ясное свидетельство для тех, кто препятствует спасению молодежи и неверующих. Бог помог мне определенно высказаться относительно брата Болла и именем Господа указать ему на то, что он делает. Брата мои слова сильно тронули. Вечером снова состоялось собрание у брата Фарнсфорта. Во время собрания стояло ненастье, но брат Болл не пропустил ни одного из них. Поднимался один и тот же вопрос – обсуждение его поведения. И если когда-либо Господь помогал человеку говорить, то это случилось в тот вечер с братом Эндрюсом, когда он подробно остановился на вопросе страданий ради Христа. Был упомянут случай Моисея, который отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное, греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Брат Эндрюс указал, что это один из многих случаев, когда поношение Христова было оценено выше земных богатств и почестей, высоких титулов, ожидания короны и царской славы. Взор веры был направлен на славное грядущее, и будущее воздаяние казалось настолько великим, что обесценивало все земные сокровища. Дети Божии переносили насмешки, бичевания, оковы и тюремное заключение, их побивали камнями, искушали, вынуждали странствовать в овечьих и козьих шкурах. Они терпели лишения, страдания и мучения, но, укрепившись надеждой и верой, они называли эти страдания легкими. Будущая, вечная жизнь настолько ценна для них, что они считали свои страдания незначительными по сравнению с грядущей наградой. Брат Эндрюс привел в качестве примера одного верного христианина, которому предстояло мученическая казнь за веру. Брат-христианин беседовал с ним о силе христианской надежды, о том, сможет ли она укрепить его, когда плоть его будет пожирать огонь. Он просил брата, идущего на костер, подать знак, что христианская вера и надежда сильнее ярости пожирающего огня. Он также ожидал своей очереди, и это должно было укрепить его в огне. Первый христианин обещал подать ему такой знак. Его вели к позорному столбу на виду у праздной, любопытной толпы, собравшейся поглазеть на сожжение христианина и осыпавшей его насмешками и бранью. Дрова были уложены, огонь зажжен. И второй христианин сосредоточил свое внимание на страданиях и смертных муках своего брата, чувствуя, что многое зависит от поданного знака. А огонь разгорался и разгорался. Тело уже начало чернеть, но знака не было. Ожидавший казни брат не мог оторвать взгляда от страшного зрелища. Уже руки мученика обгорели, и он, казалось, не подавал признаков жизни. И вот когда все решили, что огонь сделал свое дело и что казненный испустил дух, вдруг среди пламени две обожженные руки поднялись к небесам. Брат-христианин, чье сердце уже ослабло, увидел этот желанный знак и сильное волнение пронизало все его существо и обновило его веру, надежду и мужество. Он заплакал слезами радости. Когда брат Эндрюс рассказывал о почерневших, обгоревших руках, вздымающихся из пламени, он сам плакал, как дитя. Почти все присутствующие рыдали. Это собрание закончилось около 22:00. Тучи мрака рассеялись. Брат Хемингуэй поднялся и сказал, что он был полным отступником, ибо употреблял табак, противился видениям и преследовал жену за то, что она верила им. Брат уверил всех, что больше не будет так себя вести. Он попросил прощения у жены и у всех нас. Его жена ответила ему с большим чувством. Его дочь и некоторые другие братья и сестры поднялись для молитвы. Брат заявил, что свидетельства сестры Уайт по всему видно, ниспосланы непосредственно от небесного престола, и что он никогда больше не посмеет выступать против них. Тогда и брат Болл сказал, что если все обстоит подобным образом, как мы это представили, его дело плохо. Он заявил, что осознал свое многолетнее отступление и то, что он препятствовал молодежи получить спасение. Мы возблагодарили Бога за его обращение и решили рано утром в понедельник отправиться в город Брейнтри, штат Вермонт, для встречи приблизительно с 30 верующими. Но погода была слишком холодной, ветреной, ненастной для 25-мильной поездки в санях после таких тяжелых трудов. И мы решили остаться и продолжить работу в Вашингтоне, пока брат Болл не примет решение, за истину он или против, дабы церковь освободилась от обстоятельств, связанных с его заблуждением. Собрание в понедельник началось в 10:00 утра. На нем присутствовали братья Родмен и Ховард. На это собрание был послан брат Ньюэлл Мид, почти такой же слабый и нервный, как твой отец во время последней болезни. Снова разбиралось положение дел в церкви, и самому строгому порицанию подверглись те, кто препятствует ее благосостоянию. Мы чрезвычайно ревностно умоляли этих братьев обратиться к Богу и развернуться в правильную сторону. Господь помогал нам в этой работе. Брат Болл осознал свое состояние, но преобразовывался медленно. Его жена глубоко ему сочувствовала. Наше утреннее собрание закончилось в 3 или 4 часа пополудни. Все это время мы попеременно занимались серьезной работой с необращенной молодежью. Мы решили, что вечернее собрание начнется в 6:00.